Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Еще раз Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. Сегодня в эфире здесь, на радио «Вера», мы говорим со священником Александром Мазыриным, профессором кафедры истории Русской Православной Церкви Свято-Тихоновского гуманитарного университета, доктором церковной истории, кандидатом исторических наук. О патриархе Тихоне наш разговор идет.
Да, отец Александр. Гражданская война, ведь, собственно, патриаршество святителя Тихона пришлось именно на годы гражданской войны, и все эти годы он был во главе церкви. Как ему удавалось в то время находить общий язык с разными совершенно, сложно сказать, сторонами этого конфликта, но как ему приходилось общаться как с советской властью, так, видимо, и с белогвардейцами?
Общаться приходилось, да, говорить про общий язык, наверное, было бы не совсем правильно. Надо сказать, что и Поместный собор, и возглавлявший его патриарх Тихон с самого начала такого гражданского противостояния, уже с момента октябрьских боев в Москве, заняли твердую позицию церковной аполитичности.
То есть церковь не вмешивается в то, что происходит
вне гражданской войны, вне этой ожесточенной политической борьбы. Церковь не отторгает от себя никакую из частей своей паствы.
То есть, подождите, понятно, что не отторгает паству, но как же церковь при этом не отторгает и ту самую власть, получается, которая участвует в гражданской войне на определенной стороне?
Власть и паства – это не одно и то же. Большевистская власть, она открыто декларировала и всеми доступными способами проявляла то, что с церковью не имеет ничего общего.
А если кто-то из людей, не имеющих отношения к власти, при этом придерживался вот таких большевистских взглядов, то церковь к нему относилась иначе.
То церковь такого от себя не отлучала. То есть, если представить такую ситуацию, что пришел бы в тот момент в храм человек, который сказал бы, что он большевик, но верующий человек, его бы не выставили за порог храма. Другое дело, что сами большевики всячески боролись с проявлением какой-либо религиозности в своей среде. Вот, поэтому, когда разразилась гражданская война, патриарх Тихон последовательно призывал все стороны к прекращению кровопролития, к обузданию страстей. В момент, когда летом 19-го года успех начал способствовать белому движению, патриарх Тихон обратился с особым призывом к пастве не допускать в себе никаких проявлений чувства мщения и ненависти.
Какой мудрый человек!
Особенно он призывал не допускать еврейских погромов, считая это величайшим позором Святой Руси. И надо сказать, что в стане белых были те, кто с недоумением воспринимал такие обращения патриарха.
Ну, еще бы.
Да, от него ждали
однозначности
слов. Но патриарх Тихон понимал, что причины бедствий, которые поразили Россию, русский народ, русскую церковь в тот момент, они не сводились лишь к большевикам. Кто такие большевики, до 17-го года в России практически никто не знал. Это была маргинальная партия либо политэмигрантов, либо каких-то террористов. Что они захватят власть в стране, даже сами большевики, в общем-то,
до конца в это не верили.
Помыслить не могли еще в 17-м году. И, тем не менее, они смогли увлечь за собой десятки миллионов людей. Каким образом? Всячески разжигая низменные страсти в людях. Бросив лозунг «грабь награбленное», они смогли либо повести за собой, либо, по крайней мере, обеспечить какой-то нейтралитет значительной массы населения. Крестьянство в тот момент было занято так называемым черным переделом, бросилось делить помещичьи, монастырские и церковные земли. И в той ситуации, когда вот эта взаимная ненависть, она дошла уже до такой степени, что, казалось, нет предела, просто победа белых, она вовсе не означала исцеление.
Но там настолько разрозненное белогвардейское движение было, что...
Даже если бы оно смогло должным образом организоваться...
Это же голову нужно менять, Лёш. Ведь, как если я правильно понимаю, речь идет о том, что люди ни за что бы, если бы страна действительно была православной, верующей, ни за что бы не решились на те действия, которые мы,
конечно,
о которых мы сейчас знаем и ужасаемся.
Да, произошло страшное
убийство,
помрачение, грабежи
и прочее.
Народного сознания, народной совести.
Поэтому это большая натяжка говорить о том, что действительно там все было хорошо до революции.
Не все было хорошо до революции, и в белом движении было далеко не все хорошо. И патриарх Тихон понимал, что он не вправе связать судьбу русской церкви с
той или иной партией.
Той или иной партией, с тем или иным движением, с белой армией. Что и сама белая армия – это не то христолюбивое воинство, к поддержке которого необходимо призывать всю паству.
В любом случае, когда речь идет о партийности, подразумевается деление людей на части, а церковь, она же про другое, она как раз про воссоединение, про преодоление энтропии, если можно так сказать.
Патриарх Тихон призывал не к продолжению политической борьбы, а к покаянию.
Про другое совсем.
Понимал, что без вот этого обуздания разбуявшихся страстей ничто и никто не поможет. Он прямо об этом заявлял в своем послании к пастве, что никакая внешняя интервенция, никто и ничто вообще не спасет Россию и русский народ до тех пор, пока он, народ, не очистится купели покаяния от многолетних язв своих.
Какие язвы имелись в виду? Очевидные уже тогда.
Очевидные, конечно. Октябрьская революция, гражданская война, все ведь это произошло не на пустом месте. Уже давно шел процесс внутреннего духовного разложения народа и верхов, и низов.
При том, что, в общем-то, люди ходили в церковь, причащались. Часто делали это, ходили, видимо, формально.
Да, порой формально, порой просто в силу какой-то инерции.
Справки о причастии спрашивали на производстве, да? Это было же?
Но это каждый подданный империи должен был один раз в год.
Был
да.
закон еще со времен Петра I, что хотя бы раз в год надлежало говеть и причащаться.
Еще интересная очень тема. Обновленчество, которое как раз появилось в годы патриаршества святителя Тихона.
Да.
Как в условиях... Ну, во-первых, наверное, расскажите, пожалуйста, что это такое, откуда взялось обновленчество и какие цели оно ставило, почему оно возникло?
Сами обновленцы свою генеалогию рисовали очень в таком благородном виде, что вот, дескать, в начале 20 века в русской церкви возникло широкое движение за обновление церковной жизни.
Возрождение, по-моему.
Возрождение, да, необходимые реформы. Что поддержку этому движению оказывали лучшие представители церкви, в том числе и среди иерархии. Например, митрополит Петербургский Антоний Ватковский, действительно очень авторитетный иерарх начала 20 века. А потом, в 17 году, это движение трансформировалось в Союз церковного обновления, ну а потом, вот, в 22 году, это уже приобрело такой всероссийский масштаб, и вот таким образом возникла обновленческая церковь.
Но ведь это все-таки советское обновленчество было очень политизированным, оно ушло от своих духовных каких-то истоков, исканий начальных.
Я вам начал рассказывать о том, как обновленцы сами изображали свои истоки, что это такое движение за улучшение всех сторон церковной жизни. Но если посмотреть более пристально на деятелей обновленчества, то выясняется, что большинство из них, собственно, никакими реформаторами не были. И свои корни, по большей части, это движение имеет не в каких-то дореволюционных дискуссиях о церковных реформах, а уже в послереволюционных событиях. Вот после захвата власти большевиками, уже с конца 17-го, начала 18-го годов, в церковной жизни отчетливо обозначилось такое печальное явление, которое поместный собор квалифицировал как церковный большевизм. То есть нашлись такие церковные деятели, которые решили воспользоваться моментом и, опираясь на богоборческую власть, решить какие-то собственные корыстные задачи в церкви. Там удержать власть в епархии. Ну, самым таким показательным случаем церковного большевизма было дело бывшего пензенского архиепископа Владимира Путяты. Вот этого Путяту в 17 году отрешили от кафедры за, ну, так сказать, немонашеское поведение. Он с этим не смирился. Ему было предписано удалиться в монастырь, но он попытался удержать за собой церковную власть. Когда пришли большевики, ему это стало делать гораздо легче, поскольку он стал изображать из себя...
жертву системы.
С одной стороны, жертву системы, с другой стороны, борца за какие-то народные права. Вот он объявил о создании собственной народной церкви. И хотя поместный собор лишил его сана, он, тем не менее, опираясь на большевиков, удержал за собой целый ряд приходов, в общем, такую целую смуту породил. Но это было тогда еще на уровне одной епархии.
И чем дело кончилось?
Дело кончилось тем, что епископ, православный епископ, который ему противостоял, будущий священномученик Иоанн Рижский, был подвергнут травле и вынужден был покинуть епархию по приглашению православных латышей, выехал в Латвию, где возглавил православную церковь. А в Пензе продолжалась смута, Путята удерживал за собой ряд приходов. Ну, а затем уже в 22-м году, когда действительно возник всероссийский обновленческий раскол, он влился в ряды этого раскола.
Как патриарх Тихон реагировал на обновленчество? Был ли у него какой-то план, может быть, по противодействию этой силе?
Ну, дело в том, что само возникновение раскола в мае 22-го года, оно было сопровождено арестом патриарха Тихона. Собственно, как этот раскол вышел на всероссийскую сцену. Патриарх Тихон был отстранен, по сути дела, арестован, помещен под домашний арест в Донском монастыре. А в его покоях водворилась никем не уполномоченная, кроме советской власти, группа вот этих самых церковных большевиков, по сути дела. Или, как их в народе стали звать, красных попов. Угу. Веденский, Красницкий, епископ Антонин Грановский. Они объявили себя высшей церковной властью. Причем пытались представить дело так, будто бы патриарх Тихон сам им передал полномочия, что было, конечно, заведомой ложью. Но главное, что помогало в тот момент обновленцам, это особо нескрываемая поддержка органов ГПУ. Фактически перед всеми епископами, перед большинством священников православной церкви вставала альтернатива либо подчинение обновленцам, либо арест, тюрьма, ссылка. И далеко не все в такой ситуации могли проявить стойкость.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Отец Александр Мазырин, профессор Свято-Тихоновского гуманитарного университета, доктор церковной истории, кандидат исторических наук, сегодня у нас в гостях, проводит вместе с нами «Светлый вечер». Отец Александр, а давайте поговорим о том, как в заключение попал патриарх Тихон.
Непосредственным поводом, событиями, которые привели к аресту патриарха Тихона, была кампания изъятия церковных ценностей.
22-го года.
Да. Летом 21-го года страну поразил голод, действительно страшный, официально из-за засухи. Хотя, по сути, причины голода крылись в политике самих большевиков.
Там диверсия, да, была.
Продразверстки. Как только сведения об этом голоде стали поступать с мест в Москву, патриарх Тихон обратился с воззваниями и к народам мира, и к российской пастве с призывом встать на помощь голодающим. Патриарх Тихон готов был благословить и использование священных предметов, находившихся в церкви, имевших материальную ценность, для помощи голодающим. Единственное, против чего он категорически против выступал, это изъятие священных сосудов.
То есть чаши, в которых совершается,
да, которые по канонам, да, ни для чего другого, кроме как для Евхаристии, использовать нельзя. Но евхаристические сосуды в плане чисто такой материальной ценности составляли лишь незначительный процент от общей массы церковных ценностей.
Окладов больше, чем потир.
Несомненно, да. Окладов, особенно в городских приходах, как правило, было на несколько пудов серебра. В то время как чаши, как вы понимаете,
три, может быть,
весят во много раз, в десятки, конечно, раз тоже меньше. Вот, поэтому никакой проблемы не трогать главные церковные святыни, в общем-то, не было. Но власти нужен был повод для новой антирелигиозной кампании. Поэтому им удалось спровоцировать патриарха на резкое выступление, намечавшуюся кампанию принудительного изъятия церковных ценностей патриарх Тихон охарактеризовал как святотатство. И это дало возможность власти обвинить его в сопротивлении, в подстрекательстве к сопротивлению, возложить на него ответственность за столкновения, которые имели место на почве изъятия. Естественно, верующие были возмущены тем, как это изъятие производилось, нарочито, глумливо, поэтому имели место столкновения даже со смертельными исходами. Вот во всем этом патриарх был обвинен в мае 22 года и привлечен к суду сначала как свидетель, а затем и как обвиняемый.
А уже находясь в заключении, он написал те самые строки, которые попали в газету «Известия», и известны сейчас как некий акт лояльности, что ли, даже.
Власти готовились к проведению показательного процесса над патриархом Тихоном. В течение года шло следствие, фабриковались различные обвинения, власть собирала разные экспертные заключения, что, дескать, можно отдавать святыни, в том числе даже евхаристические сосуды, на помощь голодающим. В действительности, собственно, что останавливал патриарх тогда? Почему-то он не благословил передачу ценностей. Ведь сами по себе цели, которые декларировались большевиками, они вроде как вполне позволяли пожертвовать церковным серебром, золотом. В действительности не было ни малейшей веры на то, что эти ценности пойдут действительно...
По назначению.
По назначению, да. И как сейчас
могли
уже...
быть за границу проданы.
Как сейчас уже документально выяснено, реально все эти ценности, они к спасению голодающих не имели ни малейшего отношения. Вот это изъятое варварское серебро церковное, оно потом еще несколько лет лежало в ящиках на складах Гохрана. И только в середине 20-х годов было пущено на чеканку мелкой разменной монеты советской, когда уже ни о каком голоде и речи не было. Мы... То есть патриарх был, в общем-то, совершенно прав. Он понимал, что имеет место такой обман.
Обманный ход, да.
Да.
Мы говорим о письме патриарха, опубликованном в газете «Известия». И вот сейчас часто можно услышать об осуждении декларации митрополита Сергия 27-го года, которая тоже говорит о лояльности советской власти. Принято осуждать эту декларацию, но как-то, там часть церковной среды ее осуждает, но как-то никогда не осуждается вот этот шаг патриарха Тихона.
Ну, давайте закончим с этим шагом патриарха Тихона. Почему патриарх Тихон выступил с таким публичным заявлением, что он советской власти не враг, что он раскаивается в своей предшествующей антисоветской деятельности? Находясь в заключении, патриарх Тихон, конечно, не мог иметь полноту информации о том, что творилось с церковью на свободе. А власть стремилась сформировать у патриарха такое ощущение, что обновленцы повсеместно торжествуют. Вот такой видный архиерей признал обновленческое ВЦУ. Вот тут съезд епархиальный прошел, вот тут целый всероссийский собор, на котором осужден патриарх Тихон, лишен сана, монашества. Обновленцы об этом всем заявили в апреле 23-го года. И... Конечно, патриарх не мог не опасаться, что обновленцы действительно в конце концов восторжествуют при содействии власти, и произойдет подмена действительно православной церкви таким вот псевдоцерковным безблагодатным сообществом, каковым и являлись обновленцы. И вот к этому спокойно отнестись патриарх Тихон не мог. И именно это и побудило его пойти на определенный компромисс с богоборческой властью. Не какая-то боязнь расстрела. Вот, и все предшествующее поведение патриарха и последующее, оно убеждает в том, что за себя патриарх Тихон не боялся. А вот за церковь боялся.
А в чем суть тогда декларации 27-го года, которую осуждают? Ну, часть верующих осуждают, по
крайней
мере.
Дело в том, что... признав свою фактически мнимую вину перед властью в 23-м году, патриарх Тихон, ну, он, можно так сказать, себя, свое имя принес в жертву. Но при этом он выступал исключительно от собственного лица. Вот обратите внимание, сама фраза «Я отныне советской власти не враг, я признаю». И так далее.
Он не требовал этого признания от полноты церкви.
Совершенно верно, да. То есть патриарх Тихон никого не заставлял выступить с аналогичным признанием. И более того, тот компромисс, на который шел патриарх Тихон, он был весьма и весьма ограниченным. Вот буквально вслед за тем посланием, которое вы процитировали, патриарх Тихон выпустил еще одно послание, в котором заявлял, что православная российская церковь не будет ни белой, ни красной, но единой соборной апостольской церковью. То есть патриарх Тихон, по сути дела, продолжал отстаивать свою прежнюю позицию церковной аполитичности, ни белой, ни красной.
Не усматривали ли в этом противоречие, в этих двух его посланиях?
Непоследовательности? Ну, до некоторой степени, но не то чтобы непоследовательность. Вот послание, в котором заявлялось о раскаянии перед советской властью, оно было явным образом вынужденное. и, несомненно, отредактированное представителями власти.
То есть там еще редактура имела место.
Конечно, да.
Ну, логично,
В то время как другие свои послания патриарх Тихон выпускал сам, и власть не могла этому в полной мере воспрепятствовать.
Отец Александр, остается у нас всего несколько минут. Расскажите, пожалуйста, о последних днях. Ну, после выхода патриарха Тихона из тюрьмы он прожил еще 2 года. Это были непростые 2 года. Да. Расскажите об этом. Ну, и последние дни, и кончина.
Власть всячески стремилась и после освобождения патриарха Тихона скомпрометировать его в глазах верующих. Вообще, большевики рассчитывали, что самим этим заявлением «я советской власти не враг» патриарх Тихон как бы подорвет свои позиции в церкви, что народ от него отшатнется, но этого не произошло. Народ очень тонко сумел почувствовать. И, как говорили, патриарх это писал не для нас, а для большевиков. А внутренне патриарх оставался таким же, каким он и был. Патриарх определенным образом принес свое имя в жертву, чтобы не допустить торжества обновленчества. Потом, когда он уже вышел на свободу, он говорил, что если бы я знал, что дела обновленцев так плохи, я бы и не выходил из тюрьмы. Но власть последовательно навязывала ему такие шаги, которые должны были, по сути дела, уравнять в глазах народа патриарха с этими самыми обновленцами. Ему предлагали объединиться с обновленцами. Потом от него стали требовать ввести поминовение власти за богослужением, перейти на новый календарный стиль.
А власти как, поименно? Ведь все-таки церковные люди знают, что во время богослужения упоминаются властях и воинстве.
Нет, не поименно, в общей форме. И, собственно, патриарх Тихон эту формулу ввел. Она близка к той, что мы сейчас слышим о стране нашей и о властях и яда, тихое и безмолвное житие, поживем во всяком благочестии и чистоте. Есть свидетельство, что представителям ГПУ такая формула не понравилась. Что значит о властях, о каких властях? Может быть, вы там Романовых в эмиграции имеете в виду?
А кого имел в виду?
Давайте
церковь?
Конкретно о советских властях.
Угу. Советская власть.
Да. Но такая формула, она была уже для церкви совершенно неприемлема. Поэтому сказали, что, знаете, мы не против советской власти, но у нас богослужение на церковно-славянском языке, а выражение «советская власть» она из русского языка, поэтому вот не можем. И власти пришлось уступить. Зачем это нужно было атеистической власти, чтобы они молились? Ну, опять же, для компрометации патриарха.
Внешняя форма, наверное, была важна. Как же так? Пускай это какой-то непонятный кружок мракобесов по интересам, но тем не менее, чтобы там тоже звучало, нет?
Мне кажется, это более тонкая история.
Комплекс причин. С одной стороны, конечно, власть нуждалась в ее такой опосредованной легитимации и со стороны церкви, поскольку абсолютное большинство населения оставалось верующим.
Ну, это еще перепись 37-го года показала.
Да, это даже в 37-м году, а уж в 23-м тем более. Голос патриарха был очень авторитетен. Большевистская партия, хотя она и удерживала власть, но это был жалкий процент от числа населения. А основная масса населения продолжала жить прежними представлениями. И поэтому большевики были очень заинтересованы в том, чтобы представить патриарха таким вот сторонником советской власти.
Ну, в 25-м году святейший патриарх Тихон скончался.
Скончался, да, на Благовещение.
А каким образом это произошло?
Патриарх Тихон, хотя ему было всего лишь 60 лет, и, в общем-то, по архиерейским меркам он был еще молод, тем не менее, в результате вот всех пережитых потрясений в результате той травли, которой он постоянно подвергался, прежде времени тяжело заболел.
Болел, да.
Да, сердечной болезнью, и, собственно, от нее и скончался. Хотя есть версия, документально неподтверждаемая, такие вещи не документировались, о том, что эта смерть
помогли,
была ускорена,
да?
Ядом. Да.
Ну и в дальнейшем начинается еще одна новая страница истории Русской Церкви, история 30-х годов, 40-х, совсем другая, я думаю, что мы о ней тоже со временем поговорим в нашем эфире. Напомню, что священник Александр Мазырин, профессор Свято-Тихоновского университета, доктор церковной истории, кандидат исторических наук, был сегодня у нас в гостях. Спасибо большое, что пришли к нам. Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин.
Да, напоминаю только, что говорили мы сегодня о патриархе Тихоне, святейшем патриархе Тихоне, который прославлен как святитель Русской Православной Церкви и прославлен в сонме новомучеников и исповедников земли русской.
Вот и университет ваш тоже так называется, Свято-Тихоновский.
Да, да, святитель Тихон, покровитель нашего университета.
То есть вот вся вот эта земная жизнь, она подвела к тому, что человек прославлен в жизни вечной.
До свидания.
Спасибо за разговор.
Спасибо, Господи.
Светлый вечер. На радио «Вера».